РИА Новости. Подкасты.
Истории.док. Рассказываем незаурядное. Травля в школе. Попытка самоубийства. Как помогают подросткам в кризисе. Журналист МИА «Россия сегодня» Мария Семенова отправилась в клинику кризисной помощи для подростков при Центре психического здоровья имени Сухаревой, чтобы узнать, как им помогают пережить стрессовую ситуацию.
Клиника кризисной помощи для подростков. Место, где уютные кресла-мешки и разбросанные по полу баночки с краской соседствуют с наглухо запертыми дверьми и строгим запретом на смартфоны, кроссовки, крестики на шее. Сюда попадают дети, которые пытались покончить с собой, потеряли близкого человека, стали жертвой травли в школе. Кабинет арт-терапии – просторный зал, где пол усеян пятнами краски. Во всю стену нарисован залитый солнцем морской городок, а рядом с дверью стоят разукрашенные всеми цветами радуги некогда светлые кеды. Психолог Анастасия Ильина, проводящая занятия, обута в такие же, с той только разницей, что ее обувь все еще белая. Сегодня подростки сделают три работы – автопортрет, состояние и эмоции, которых не хватает. У каждой из шести девушек, склонившихся над столом, своя причина, по которой они оказались здесь.
Кто-то наносил самоповреждение, допустим, да, и там размышлял на тему жизни и смерти. Вообще там, для чего ему стоит жить, для чего в этой жизни оставаться, есть ли в этом смысл или нет. Кто-то попал с тем, что много тревоги, страхов внутри, с которыми ему трудно справляться, вплоть до того, что там он из дома не может выходить. Возможно, да, у кого-то из них будет психиатрический диагноз, но точно не у всех и небольшой.
Одну из пациенток привезли в клинику прямиком из больницы. Из-за того, что мама не пустила ее на ночевку к подруге, девочка нанесла себе большие порезы. Арина кладет мелок пастели плашмя на белый лист и закрашивает его розовым сверху донизу. Затем красным карандашом рисует огромное сердце, а внутри пишет: «Любовь, близость, доверие, стабильность, искренность». Картинка была бы очень похожа на открытку на Валентинов день, если бы не одно «но». Арина нарисовала те чувства, которых ей не хватает. Зато в двух других ее рисунках практически нет оттенков красного и розового. Набросок, описывающий ее настроение, выглядит так. В центре оранжевым мелком выведено лицо. Оно обозначает саму Арину. Справа от него яркое пятно, слева темное. Символы позитивных и тяжелых мыслей. А вокруг черным мелком набросано множество человечков. Одни улыбаются, у других уголки губ опущены вниз. Все они изображены схематично. Детализация есть только в лице Арины. Она выделила себя среди них, потому что, по ее словам, человек всегда отделяет себя от общества. На вопрос, почему все люди нарисованы черным, Арина отвечает так.
Если выйти, хотела сказать, на волю, просто если выйти из этой больницы, то, например, общество, в котором я нахожусь, это какие-то отрицательные люди. Просто мне они не нравятся. И они какие-то все злые.
Автопортрет Тани – костер, запертый в клетке. Рядом с ним стоит человек, полностью заштрихованный черным.
Почему огонь в клетке, а человек рядом?
Человек – это другой человек. У него ключ. От этой клетки огонь – это я.
И он должен себя оттуда вывести?
Нет, трудно объяснить.
У нее красивые каштановые волосы и десяток тонких порезов на запястье. На ее рисунке эмоции, которых не хватает, все тот же человек, заштрихованный черным, а рядом с ним девушка с такими же рыжеватыми кудрями, как у Тани. Подпись «Не хватает тебя». Сотрудник клиники Анастасия Ильина объясняет, по рисункам никто не ставит диагноз, но некоторые выводы можно сделать. Так, в работах почти всех пациенток есть человеческие фигуры. Хороший знак. Это может говорить о том, что они хорошо осознают свою идентичность. Группы сложных подростков, которые находятся в пограничном состоянии, человеческие образы почти не используют.
много рисуют, допустим, там спирали или какие-то такие вещи нечеловекоподобные, скажем так, даже вот там, допустим, в автопортрете больше используют действительно там темных таких цветов, насыщенных, кровь, расчлененка, допустим. Это, конечно, всегда настораживает. Но, опять же, это не всегда означает, что можно вот действительно по изображению какой-то там диагноз поставить.
Специалисту важнее не диагностическая, а лечебная функция арт-терапии. Она уверена, что для подростка это способ заглянуть в собственное бессознательное и объяснить, что он чувствует. Психолог объясняет, что часто эмоциональный словарь подростков ограничен.
Не все подростки, да, там, к своим там, 16-17 годам имеют достаточный запас эмоционального словаря. И часто на вопрос, там, как ты себя чувствуешь, ответ бывает один. Нормально. Когда начинаешь спрашивать, что это такое, то там это нормально сразу большой диапазон представляет из себя. Потому что бывает нормально, что еле-еле день пережила, бывает нормально, что вау, класс, наконец родители там приехали, не знаю, с врачом здорово поговорил, стало легче.
По мнению Анастасии Ильиной, арт-терапия хороша тем, что подросток может наиболее безопасно и безболезненно посмотреть на тот психологический процесс, который происходит внутри него. Столкнувшись с какой-то эмоцией, он может ее прорисовать и выплеснуть. Во время арт-терапии с каждым ребенком работают индивидуально. У каждого спрашивают, что для него значат написанные слова или нарисованные фигуры, почему выбран такой цвет, а не другой. Тот же черный часто интерпретируют как символ грусти и безысходности, но у кого-то он может ассоциироваться, например, с землей, а значит, с опорой и устойчивостью. В клинике устраивается летний бал. Это тоже своего рода терапия, причем не только для пациентов.
Тренинг коммуникативных навыков, да, дети, подростки учатся между собой общаться, взаимодействовать с противоположным полом, да, учиться понимать, где мои границы, где границы чужого человека. Поэтому и сотрудники тоже этим заряжаются. Для нас это профилактика эмоционального выгорания.
Клиника кризисной помощи для подростков входит в структуру Центра психологического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Департамента здравоохранения Москвы. С директором учреждения Мариной Бипчук мы знакомимся в ее кабинете. На стенах картины аппликации из ткани, на тумбочке расставлены детские игрушки, на столе ворох рабочих бумаг. Марина Бипчук с гордостью рассказывает.
Важно, что вы находитесь в центре Сухаревой. Это важно, потому что клиника кризисной помощи точно совершенно не возникла в вакууме. А у центра Сухаревой, департамента здравоохранения, удивительная история. На следующий год мы отмечаем 125-летие. Здесь всегда была детская психиатрия. Это головное учреждение в стране, не только по объему и охвату, у нас 730 коек, возраста с года до 18 в центре Сухаревой, но и по кадровому потенциалу.
По словам директора, основное отличие клиники от любых других проектов помощи подросткам – комплексная помощь не только самому пациенту, но и его близким. Чаще всего в семье понимают, что им нужна помощь, и соглашаются приходить на встречи с психологом. Хотя случается и так, что семья не хочет участвовать в работе.
Говорит, ну вот мы его вам отдали, и теперь делайте с ним что-нибудь, чтобы он вел себя с нами хорошо. Это немножко нелепая ситуация, потому что получается так, что специалист как будто бы отвечает за ту часть, за которую не может отвечать. Он может сделать только свою работу как специалист, но не заменить родителей.
В таком случае юридически клиника имеет право привлечь органы опеки, но к таким мерам прибегают редко. Как правило, родители измотаны и сами нуждаются в помощи. Они нагружены эмоциональными переживаниями. Что скажут друзья и соседи? Как объяснить в школе? Теперь мой ребенок больной? Как его лечить? Может быть, я сам во всем виноват? Случается и так, что они не хотят работать со специалистами, потому что боятся карательной психиатрии, постановки ребенка на учет и тому подобное. Но после посещения центра эти страхи пропадают. Вообще в России не принято обращаться к врачам, а уж тем более к психологам и психиатрам. Некоторые считают это позором для всей семьи, клеймом ненормальности. По статистике Всемирной организации здравоохранения, более 70% россиян живут с затяжным стрессом. А согласно исследованию Фонда общественного мнения, 78% россиян никогда не посещали психолога. И еще 57% исключают эту возможность в будущем. При этом страна лидирует в Европе по количеству подростковых суицидов. Хотя со времен Советского Союза ситуация, несомненно, улучшилась. Тогда он был вторым в мире по количеству самоубийств. Кроме того, в России не существует алгоритма поведения с ребенком, имеющим склонность к суициду. Школьные психологи пичкают детей тестами и часто не имеют возможности поговорить с каждым индивидуально. А родители склонны преуменьшать проблему. Дескать, мой ребенок просто притворяется, потому что не хочет идти в школу. В клинику подростки попадают несколькими путями. Самых тяжелых пациентов привозит скорая после попытки самоубийства или нанесения самоповреждений. Другие приходят в кабинет кризисной помощи при поликлинике центра Сухаревой. Случается и так, что родители и ребенок сами приезжают в приемное отделение больницы, после чего подростка либо госпитализируют, либо лечат амбулаторно. Помощь осуществляется в несколько этапов. Если состояние пациента тяжелое, сначала он оказывается в отдельной палате, где за ним круглосуточно наблюдают. Он не ходит в школу, с ним индивидуально работают психологи и врачи. Этот этап занимает несколько дней. Затем подростка переводят в общее отделение. Здесь уже есть прогулки, групповые занятия, школа, общение с соседями по палате. Тут пациенты обычно находятся несколько недель. Потом лечение в дневном стационаре. Дети живут дома, но продолжают посещать клинику еще месяц или два. Четвертый этап Марина Бипчук называет «Ребенок знает, куда бежать за поддержкой». Подросток перестает быть пациентом клиники, но всегда может обратиться за помощью к лечащему врачу, с которым у него за время лечения выстроились доверительные отношения. Все время, помимо первого этапа, когда врачи борются с наиболее острым состоянием, подростки ходят в школу при клинике. До конца лечения в свои учебные заведения пациенты не вернутся. Многие из них столкнулись с буллингом, поэтому погружение в прежнюю среду сведет на нет результаты терапии. Хотя в больнице хотят создать творческую позитивную обстановку, здесь есть ряд запретов. Выходить из здания можно только во время организованных прогулок или свиданий с родителями. Все остальное время двери заперты. Весь персонал носит с собой ключи. На окнах установлены решетки. Это делается из соображений безопасности. Анастасия Ильина объясняет, что в кризисном состоянии подростку много не нужно. Его не волнует окружающее пространство. Самое важное на первое время – безопасные условия для жизни. Достаточное количество еды, воды и внимания от взрослых. Со временем некоторые пациенты клиники начинают возмущаться условиями, в которых они живут. И это хороший знак. Человек идет на поправку.
Ребенку, скажем так, взрослому и подростку не должно нравиться в больнице. Потому что иначе тогда бы никто не выписывался. Больница – это то место, куда человек приходит лечиться.
Но не все больницы разделяют такой подход. Например, кризисное отделение Московской городской клинической больницы номер 20 имени Ярмошанцева – место, где лечат в основном суицидентов. Там нет никаких решеток на окнах. Пациенты могут свободно перемещаться по больнице, гулять, когда вздумается, принимать посетителей в любое время и даже уехать домой, просто предупредив об этом врачей. В клинике при центре Сухаревой существует много запретов, в частности, на мобильные телефоны и яркий макияж.
Телефон на каком-то этапе становится отдушиной. Они туда уходят, они туда ныряют из реальности. Мы их стараемся в реальность вернуть. У нас запрещены телефоны.
Почему яркий макияж запрещен?
Потому что это маска, а мы же двигаемся в сторону реальности, в сторону настоящих лиц, в сторону встречи, бесстрашных встреч.
Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Автор истории – Мария Семенова. Подкаст подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода – Дарья Чередник. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях App Store, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.